зашли в бар, начинается с того, что между ними есть какое-то подобие, вот что-то они очень похожи между собой, и в дальнейшем вот в баре происходит какая-то ситуация, где мы видим какие-то различия между ними. Да, вот там француз, англичанин, те зашли в бар. И вот в баре проявляется различие между ними. То же самое, как мы сегодня с вами увидим, одна из заповедей Торы, очень, на первый взгляд, может быть, схожа с идеологией, ну, движения зеленых, которое мы называем сегодня. Но, как мы с вами видим, это абсолютно разный подход ко всему, и каким бы то ни было образом их сравнивать, это абсолютно неправильно. Поэтому, как Галит правильно сказал, наше оглавление нашего урока – это Грета Тюнберг и Моше Рабейну зашли в бар. Грета Тюнберг, каждый знает, каждый, кто не знает, это вот эта та самая нервная девочка, которая на грани психоза, которая на всех кричит, орет и так далее. Она там за идеологию природы, зелености и так далее, и так далее. Для того, чтобы объяснить, в чем разница изначально вообще может быть между подходом Торы и подходом, опять же, я буду их в общем называть зеленые. Они называют себя движение зеленых, и поэтому я буду во время урока называть их зеленые. Чтобы было понятно, мы не говорим о каких-то зеленых человечках, мы говорим с вами о людей, которые придерживаются к идеологиям, ну, в общем говоря, вот это Грета Тюнберг, ее последователи и так далее. Поэтому мы с вами говорим такую вещь. Смотрите, на чем построена идеология зеленых? Мы с вами как-то на Хануку, если я не ошибаюсь, на Хануку мы с вами обсуждали эту тему, как такое может быть, что именно самые прогрессивно-либеральные движения на Западе, да, возьмем там движение ЛГБТ, движение зеленых, движение феминисток, все вот эти вот самые прогрессивные движения, которые мы знаем, как именно эти движения сегодня выступают против Израиля, поддерживая террористов и убийц Хамаса, которым всем известно, что они убивали, что они насиловали, что они совершали зверские преступления не только по отношению к самим израильтянам, но если прослушать свидетельства самих жителей Газы, до какой степени это ужасная организация, которая называется Хамас, как ее можно поддержать? Как обычный человек такую организацию будет поддерживать? Тем более те, кто придерживается либеральным взглядом и так далее. Кто хочет получить более-менее ответ на этот вопрос, в Ютубе, надеюсь, он есть, этот урок, и можете проверить там урок о том, что, на чем практически построены их идеологии, почему они очень схожи с идеологиями этих вот фанатических организаторов, террористов и почему они их поддерживают. Но сегодня я хочу больше сконцентрироваться на одном из очень прогрессивных движений, которое называется движение зеленых, которое мы с вами будем сегодня обсуждать. Так вот, на чем построена идеология зеленых? В общих чертах эта идеология построена на том, что именно природа в своих, скажем так, начальных рамках, до прикасания человека, да, в своих начальных рамках, совершенная и цельная. Только вот сугубо вот эта вот природа, она совершенная и цельная. Человек в попытках управлять природой, он портит эту природу. Человек, он по своему определению плохое создание. Ну, что он всегда пытается вмешаться в природные циклы, он всегда пытается вмешаться в природные процессы, подвести их под свой комфорт и уют. Поэтому по определению своему, из-за своих стремлений к комфорту и уюту, человек всегда плохой. Природа, именно вот бесчеловеческая природа, да, вот как вот в чистом виде она всегда хорошая, человек всегда плохой. Это можно сказать, сравнить с таким вот современным поклонением богини Гая, да, которая в свое время представляла чистоту природы и так далее. Это тоже определенный вид такого, скажем, язычества современного. Но также надо понять такую вещь, так же, как и многие мифологии несут как и правду, так и ложь, построены на разных пересказах и много разных сказок и так далее, которые очень далеки от истины. Там может быть какой-то смысл есть, но в фактах своих далеки от истины. Также это мифология тоже, которая построена на этом. Потому что мы с вами прекрасно понимаем. Конечно, природа это шикарно, это красиво, это хорошо, это жизнь, это дождь, это все, без чего мы жить практически не можем. Это плоды, это урожай, это животные вокруг, это гармония, в которой мы с вами живем. Это прекрасный мир, это никто с этим не спорит. Но также природа способна принести бедствия, болезни, смерть, мы с вами возьмем вот засухи, например, мы с вами возьмем там наводнение, что бы то ни было, природа, она, конечно, хороша, хороша и прекрасна, но она также может с собой нести всякие катаклизмы огромные, пожары, которые происходят там от солнечных там лучей, которые попадают в капли росы и так далее, там сжигают целые леса в Калифорнии и так далее. То есть погода, природа сама по себе, она и не хорошая, и не плохая. Потому что само определение, что, чего бы то ни было, как что-то хорошее или что-то плохое, оно абсолютно неверно, потому что это наша личная субъективная оценка того события, которое происходит. Мы можем говорить о фактах, оценивать факты, и тогда мы используем оценки такие, как правильно или неправильно. Да, там, не знаю, луна круглая, правильно. 2 плюс 2, 4, правильно. Там 2 плюс 2, 19, неправильно. Да, мы можем оценивать факты с точки зрения правильности или неправильности. Но когда мы говорим о чем-то, что-то хорошее или плохое, и вкусное или невкусное, и красивое или некрасивое, это наша субъективная точка зрения на те факты, которые мы с вами обсуждаем. Откуда берется изначально вот эта вот наша субъективная точка зрения? Она отталкивается от наших интересов. Если что, какие-то определенные события соответствуют нашим интересам, мы их называем хорошие события. Если они не соответствуют нашим интересам, мы говорим, что это что-то плохое. Вполне может быть, что другой человек, у которого совсем другие интересы, это же самое событие, он оценит как что-то хорошее, а другие люди оценят как что-то плохое. Все зависит от точки зрения человека. Хорошее или плохое в объективном мире не существует. Аристотель пытался придать этому объективную форму, сказал, что хорошее то, что реализует свой потенциал, а плохое то, что его не реализует. Но понятно нам, что когда люди говорят о чем-то хорошем или плохом, дают свою оценку, это намного шире рассматривают вещь, намного шире, чем то, что она реализовала свой потенциал или нет. А на чем же они базируются? Они базируются на своих личных интересах. Поэтому сказать, что природа это чистое хорошо, да, там, чистое добро, что-то очень хорошее, а человек это очень плохое, это абсолютно искаженная точка зрения и абсолютно неправильно. Каждый человек, который слепой к одной из сторон, вот это существование природы, которое видит в ней только красоту, отказывается видеть опасность в природе, оказывается видеть смертельность в природе, или наоборот, человек, который видит в природе только что-то негативное и так далее, их можно приписать к крайним людям, как к фанатам и так далее. Кто такой фанат, по идее? Фанат – это человек, который не видит ничего, кроме своих идей. С фанатами очень тяжело бороться. Почему? Потому что фанаты берут идеи какого-то определенного лагеря. Допустим, знаете, там, возьмем крайне правых фанатов или крайне левых фанатов. Они берут какие-то идеи правого лагеря или идеи левого лагеря, и они не видят вокруг себя всей вот этой сложности, всех вот этих ситуаций. Их это абсолютно не интересует. Они пытаются жить сугубо своими идеями, и если что-то с этими идеями не клеится, они будут это вот раздавливать, давить, переть вперед, им абсолютно наплевать на то, что есть какая-то сложность в мире и так далее. В основном фанат это люди, которые не способны распознать сложность в мире, что есть другие люди, есть другие ситуации, здесь надо как-то пойти на какой-то компромисс, здесь надо как-то отойти в сторону, здесь можно использовать, надо продвигать свою идею. У них нет этого взгляда, они видят только свои идеи. Когда они видят только свои идеи, они абсолютно слепые в отношениях фактов, доказательств, это вообще их не интересует, их интересуют только свои идеи. Поэтому человек, который относится к природе как что-то абсолютно чистое, а человек всегда что-то ужасное, он, можно сказать, фанат этой идеи. Откуда эта идея вообще изначально зародилась?
Мы с вами ты не сказал Натану, что она живет рядом.
Мы с вами... Одну секунду. Да, откуда практически эта идея зародилась? Эта идея зародилась в том, что все это началось во времена эпохи Просвещения. Мир пережил определенную, ну, можно сказать, такой научный бум, такой, научную революцию. Это начал продвигаться с точки зрения образованности, научности и так далее. Науки вышенька, можно сказать, там пик вот этого вот научной революции, это была промышленная революция. Промышленная революция – это когда люди массами переходили от деревень в города, работали в городах, все больше и больше людей переходили в города. И то, что заметили ну, их можно назвать антипросвещенные, антипросвещенные, это то, что люди, как по их идеям, начали порабощаться, если можно так сказать, да, становиться рабами этой промышленности, начали очень сильно зависеть от этой промышленности. Люди как бы самостоятельно шли в рабство к директорам фабрик, начальникам заводов и шли в согласованное рабство. Поэтому вышло такое движение, которое называлось антипросвещенность, и этому движению, да, вот опять же, крайняя мера этого движения, это было то, что называется романтизм. Романтизм. Движение романтизма призывало вернуться к периоду чистоты, до того, как человек был порабощен промышленностью. Глава вот этого движения антипросвещения был Жан-Жак Руссо. Это известный французский деятель, на основе которого, на идея которого была там совершена французская революция и так далее, и так далее. Жан-Жак Руссо был человек, который был, ну, стремился, он был первый, можно сказать, один из первых таких понятий, из первых либералов. В своей книге он зародил новое понятие, которое называется «благородный дикарь». Благородный дикарь. Он утверждал, что в необузданной дикости природы есть что-то великое. Вот именно человек, который вот порабощается, идет и работает на каких-то заводах, фабриках, или человек, который подчиняется каким-то там иерархиям, там, всяких там царских семей и так далее, то есть который порабощается человеческому обществу, это он портится. Вся проблема заключалась в том, что над человеком всегда есть какая-то власть, будь то власть царей, князей там всяких и так далее, или будет это власть директоров и там, не знаю, хозяев фабрики и так далее. А человек именно вот природа, которая необуздана, великая, необуздана, в ней есть определенное вот это вот величие, необузданной дикости. Он утверждал, что человек рожден быть свободным, а просвещение всегда порабощает его. Просвещение предназначено поработить человека. В переходе людей в города и работу на фабрике он видел как определенный вид порабощения. В науке он тоже видел определенный вид, вот это вот инструмент этого порабощения. Когда европейский колониализм еще больше усилил утверждение Руссо, когда европейцы столкнулись с разными другими цивилизациями, другими культурами, до которых не добрались руки просвещенных, они видели в них какой-то вот чистый вид существования людей, и к этому виду они практически и стремились, видели в них что-то великое. Абсолютно очевидно, что это искаженная картина реальности. Вряд ли кто-то из этих вот философов европейских, которые просвещали дикую природу, готовы были расстаться со своим европейским комфортом и уютом и поехать жить в дикие условия Африки или там Америки и так далее. И они абсолютно игнорировали болезни, смерть от голода, смерть от хищных животных. И то, что люди страдали в Африке, их это не интересовало. Наоборот, они в этом видели вот что-то великое и так далее. В дикой среде новооткрытых миров человеческая жизнь была очень короткой, но они игнорировали эти факты. Почему? Как мы с вами уже говорили, любой фанат игнорирует те факты, которые не соответствуют его идеологиям. Можно сказать так. Из этой вот искаженной картины зародилась идеология, которая интересует не человеческая жизнь, которая не видит что-то плохое, а интересует именно вот природа в чистом ее виде. Их не интересовали туземцы, а интересовал их именно вот туземный образ жизни, связанный с природой. Они им вдохновлялись, несмотря на то, что, опять же, те самые туземцы очень сильно страдали. Никто из лицемеров, вот этих вот, можно сказать, из этих философов не покинет мир науки, да, никто из зеленых. Мир, где развита наука, где существует чистая вода, доступны лекарства и где существуют больницы. И никто не покинет этот мир ради того, чтобы по-настоящему жить вблизи с туземцами. Но именно в туземцах, именно в дикости природы они видели какой-то определенный идеал. Почему? Потому что это уже прошло границы просто заботы о природе. Природа стала главным приоритетом. Природа в чистом своем виде стала главным приоритетом для этих людей. Все остальное абсолютно второстепенное. И если можно, где бы то ни было, пожертвовать человеческой жизнью ради чистоты природы, чистота природы важней. Они требуют это все, конечно, от туземцев. Но понятно, что сами они на это ни в коем случае не пойдут. Это идеология, можно сказать, идеология зеленых. Можно ее назвать идеология сытых людей, которые с надменностью требуют от других воплощать свои идеи. Они сами не готовы с ними жить. Вот эта Грета Тунберг, она разъезжает на поездах и абсолютно использует современную цивилизацию. И она не готова жить так, как она требует от... как живут те люди, которых она видит, идеалы и так далее. Они как бы знают лучше самих туземцев, как им надо жить. Они требуют от туземцев оставаться бедными, умирать молодыми, а сами хотят, конечно, совсем другой жизни. В рамках вот это сохранения природы в чистом виде, да, чтобы оставить ее в чистом виде, зеленые препятствуют развитию бедных стран. Зеленые очень часто устраивают демонстрации против строения электростанций в бедных странах, против развития там каких-то там плотин строить для того, чтобы там можно было жить в той среде и так далее. Они выступают против любого вмешательства. Но где им это мешает, это вмешательство? В бедных странах, которые так бедные люди, которые так страдают и умирают, и они вот именно против развития этих людей, они в основном и выступают и борются. Они препятствуют жителям тех стран, можно сказать так, доступ к энергии, к еде, к воде, несмотря на то, что это убивает людей. Ставить природу выше человеческой жизни – это требование к самоубийству. Любая культура, которая ставит природу выше человека и любую другую ценность выше человеческой жизни, по определению своему не может существовать. По определению своего, его требования приводит к вымиранию. Какой же правильный подход в иудаизме? Мы сейчас с вами как раз вот будем разглядывать, как вот именно Рав Ирш представляет нам правильный подход к природе. Но правильный подход к природе, как мы видим из иудаизма Рав Ирша, и в особенности, это то, что человек должен управлять природой. Он напарник Всевышнего в этом мире. Я хочу немножко объяснить здесь эту идею. Мы уже не раз с вами говорили о том, что некоторые еврейские мыслители столкнулись с определенной проблемой. Ну, когда они философствовали и занимались философией, их бы интересовало взаимоотношение между Всевышним и этим миром. Рамбам определил это как взаимоотношение разума с познаванием, то есть Всевышний, познавая себя, познает все свои последствия и так далее. Но такие люди, как Раби Хасдай Крескас и впоследствии это был и Рав Кук, известный, они придерживались идеи тому, что та картина, которую представляет нам Рамбам в отношении Всевышнего, она делает Всевышнего очень статичным. Но проблема в том, что еще с древних времен практически считалось в том, что почему растения, допустим, лучше, чем минералы, чем камни, чем песок и так далее, да, у нас есть 4 уровня классификации сущности. У нас есть существительные, это земля, вода, камни, минералы. Есть растения, есть животные, есть люди, говорящие. В чем именно, почему именно вот эта классификация? То есть камни и вода, они не меняются сами по себе. Они вечные, они статичны. Растение, в отличие от этого, меняется само по себе. Оно растет, меняется, падает семя, из этого семя растет дерево, из него это дерево дает плоды, из этих плодов вырастает новое дерево. Всегда меняется, всегда есть какой-то цикл изменений, всегда улучшается. Следующий этап – это животное что-то, передвигается человек и так далее. Но как минимум мы видим с вами, что самосовершенствование – это тоже что-то совершенное. То есть само то, что есть возможность самосовершенствоваться, есть возможность усовершенствовать себя, это тоже, это совершеннее, чем если нету такой возможности. Если мы с вами определим Всевышнего как что-то статичное, которое не подлежит какому-то ни было изменению и так далее, тогда мы сталкиваемся с проблемой. Почему? Потому что он совершенный. Тогда Раби Хасдай Кресказ задает, и Рав Кук впоследствии это задает вопрос. Если Всевышний, он совершенный, максимально совершенный, тем самым образом он лишен возможности самосовершенствоваться. Если он уже совершенный, значит двигаться некуда. Значит, он уже находится в статичном положении. Но мы с вами видим, что любое положение, любое самосовершенствование, то есть сам процесс совершенствования лучше, чем, ну, совершенней, чем любой статический объект. Если это так, получается, что само совершенство Всевышнего вводит в нас в определенный, скажем так, парадокс. С одной стороны, он совершенный. Но с другой стороны, тем, что он совершенный, не дает ему возможность совершенствоваться. Если у него нету, почему? Потому что он уже совершенный. Значит, он уже, скажем так, есть в нем какой-то определенный изъян. Потому что любой, кто совершенствуется, выше на уровне того, кто не совершенствуется. Потому что сам процесс совершенствования, по мнению Раби Хасдай Кресказа, я не хочу входить в его теологию, там связано с тем, что то, все, что движет миром, это желание, а не разум, он с этим спорит с Рамбамом, а желание всегда движется вперед, желание всегда продвигается, и поэтому с точки зрения Раби Хасдай Кресказ именно в движении находится совершенство. Но если Всевышний уже совершенный, значит никакого движения нет, значит сам его же совершенство, это есть в нем же сам и его изъян. Для этого, говорит Раби Хасдай Кресказ, и также говорит, опять же, Рав Кук говорит подобную вещь, для этого были созданы мы. Мы даем совершенствуясь, когда я, вы, все вокруг, люди, человечество, совершенствуется, усовершенствуем этот мир, тем самым образом мы даем возможность Всевышнему совершенствоваться через нас. То есть мы его творение, совершенствуясь, совершенствуем своего Творца. Поэтому получается это интересная вещь. С одной стороны, Всевышний абсолютно совершенный, но мы, совершенствуясь, приписываем его дополнительное совершенство к его абсолютно совершенствованности. Тем самым образом, мы существуем в этом мире. Подобные идеи также говорил нам и Рав Иш, когда он говорит о том, что мы, можно сказать, напарники Всевышнего в управлении этого мира. Нам дан этот мир в управление, нам дан этот мир в наше владение для того, чтобы мы совершенствовали этот мир и тем самым улучшались сами, улучшали этот мир и тем самым давали возможность Всевышнему продолжать совершенствоваться. Поэтому наше отношение к этому миру должно быть совсем другое. Стремление его усовершенствовать. И так было всегда. Как только человек слез, можно сказать, с деревьев, он использовал этот мир, да, для себя, для своего выживания, для своего комфорта. Это и есть правильное пользование этим миром. Он подчинил природу во времена аграрной революции. Он подчинил природу во времена промышленной революции. Нет такого посередине, да, что там, или человек управляет природой, или человек управляет природой, или природа управляет человеком. Западная культура, которая была построена на иудейской и христианской морали, скажем так, ну, на иудейской морали, потому что она и была зарождением современной христианской морали, которая была и на эллинистской, и на иудейской, но главный элемент это иудейская, как минимум сами христиане видят себя последователями иудейской морали. Во всяком случае, западная культура, которая была построена на западной морали, могла развиваться. Почему? Потому что в иудаизме четко понимали роль человека. Человек стоит во главе иерархии, ведь он создан в облике Всевышнего. И он должен плодиться и размножаться и править природой. У природы нет никакой ценности за пределами человеческого контекста. Сама по себе природа, она есть, она как бы это факт. Ценности в ней никакой нет, она существует. Так же, как вокруг нас существуют планеты, существуют галактики, существует Вселенная, существуют разные частицы, и податомные частицы, все что угодно. Это факт, они существуют, и природа тоже факт. В самой природе нет никакой ценности, если в ней не присутствует человечество, если она за пределами человеческого контекста. Поэтому, потому что нет ценности за пределами человеческого контекста. Человек устанавливает ценности. Поэтому, например, разные материалисты, люди, придерживающиеся идеям материализма, они, как, например, Ноа Харари и разные другие люди, они приравнивают человека с другими природными сущностями из-за рождения человека, там, появления человека, с другими природными процессами, пишут, что нет никакого смысла в человеческом существовании. По их идеям, человек сам себе придал эти идеи, свои ценности, а в нем нет никакого особенного смысла. То есть, как и убить человека, так и вырубить дерево или там сорвать травинку, в их с точки зрения идейной с точки зрения разницы никакой нет. Это абсолютно противоречивое мнение тому, что представляет нам Тора. В Торе человек играет важнейшую роль в управлении этим миром. Тора начинается с того, что Всевышний дал человеку на шестой день бразды правления этим миром. Человек должен управлять этим миром. Человек должен улучшать этот мир и жить в гармонии с этим миром, конечно. Но ни в коем случае не ставить природу или этот мир выше человечества или выше человеческой жизни и так далее. Конечно, это ни в коем случае не говорит о том, что человек должен уничтожить природу или не считаться средой. Во всем, как мы с вами увидим, во всем надо знать правильные пропорции. Например, сегодня, мы с вами тоже это говорили в прошлый раз, но сегодня на Земле больше деревьев, чем 40 лет тому назад. Мы видим, что люди, которые, когда перебираются в города, они освобождают территории для дикой природы. То есть мы видим, что сегодня в промышленности есть свои плюсы. Большие, важные плюсы существуют в промышленности тоже. Конечно, надо придерживаться тому, чтобы вредные газы и пары, и там все вот это не выходило в природу. Надо контролировать то, чтобы не сливались всякие отходы в моря и не портили природу. Это все понятно, все это должно быть под контролем, без сомнения. Но прийти и утверждать, что именно дикий образ жизни человечества, он совершенный, а любой прогресс и промышленность – это что-то плохое – это идиотизм. Правильный подход к природе – он не отрицает проблемы с климатом. Он предполагает, что человек сможет разобрать решение и найти решение этой проблемы. Если мы с вами заметим, смертность людей от стихийных бедствий резко сократилась за последние 100 лет. Это же решение мы могли бы предоставить жителям бедных стран. Дать им доступ к свободной чистой энергии. Дать им, конечно, опять же, под контролем, чтобы это, конечно, не портило среду и так далее. Но построить электростанции, построить дороги, построить железные дороги. Это все очень сильно поднимет их уровень жизни. Препятствие развитию вот этих диких стран, это можно приравнивать к массовому убийству. И здесь получается очень интересная вещь такая, которую на первый взгляд очень тяжело найти, эту аналогию, скажем так, но она существует. Зеленые, их определение заключается в том, что они ставят свои идеи выше человеческой жизни, выше человеческого развития, выше человеческой жизни. Их идеи в их сознании, в их глазах намного важнее человеческой жизни. Несмотря на то, что эти идеи не списываются в реальность. И мы видим, что именно в внешних странах смертность людей от болезни ужасная. И у них нет доступа к лекарствам. И мы видим наоборот, что именно в западных странах природа развивается. Наоборот, именно в западных странах, как мы уже сказали, больше деревьев появляется, больше дикой природы появляется и так далее. Но что у людей есть больше возможности обратить на это внимание. Но их не интересуют все эти подробности. Их не интересуют эти факты. Они не соответствуют, все эти факты, никоим образом не соответствуют их мировоззрению, поэтому они их игнорируют. Можно провести такую же аналогию с разными убийственными террористическими организациями, такими как Хамас или там Хизбалла, или все что угодно. Ведь эти движения тоже абсолютно не готовы считаться с человеческой жизнью ради продвижения своих идей. С точки зрения того, что идеи выше человеческой жизни, Грету Тунберг можно сравнить с главой Хамаса. Разницы большой нет. Только у нее свои идеи, там, природа и так далее. И ради этого пускай погибнет все человечество. А у глава Хамаса свои идеи, ради которых он тоже готов убить все человечество. В отличие от иудаизма и христианства, которые освещают человеческую жизнь, ислам и, как мы с вами видим, зеленые, стремятся принести ее в жертву жизни ради достижения своих целей. Зеленые тоже готовы принести человечество в жертву богини Гая. Но, как мы с вами сказали уже, это полностью отличается от тех идей, которые нам предоставляет Тора. Вот мы с вами дошли до того, что нам хочет сказать Рав Ирш. У нас написано в Торе очень интересный закон, заповедь, приводимая в Торе. Когда осаждать будешь город многие дни, то есть когда мы делаем осаду города многие дни, чтобы, ведя с ними войну, захватить его. Да, то есть мы хотим захватить город. Бывают всякие политические или всякие там религиозные какие-то проблемы, войны и так далее, конфликты. И вот мы взяли какой-то город в осаду долгие дни и хотим его захватить. Не губи деревьев его. Да, Тор говорит, не губи его деревьев, занося над ними топор. Ибо от них будешь есть, и их не руби. Разве дерево полевое есть человек, чтобы уйти от тебя в осаду? То есть, что ты изливаешь свою злость на природе? Зачем ты изливаешь свою ярость на деревьях? Они те самые люди, с которыми ты воюешь? Только дерево, о котором знаешь. Только если ты знаешь, что это дерево не плодовое дерево, да, его губить можешь и рубить его, и будешь строить осаду города, который ведет с тобой войну до его покорения. То есть нам Тора делает такое различие. Есть плодовитые деревья, да, то есть которые дают плоды, их трогать нельзя. Это закон Торы. Каждый, кто срубит плодовое дерево в рамках там, осады и так далее, он нарушает Тору. Неплодовые деревья ради орудия осады можно. Ну, потому что все-таки осады, надо строить всякие орудия для этой осады, башни осадные надо строить, там, не знаю, тараны всякое и всякое такое. Поэтому требуется, древесина нужна. Поэтому да, если нужна древесина, тогда используй то, что не приносит плоды, и оставь то, что плоды приносит. Даже во время войны, говорит нам Тора, когда осаждаем какой-нибудь город, нельзя уничтожать без причины и цели. Я хочу подметить, неплодовое дерево можно срубить только ради цели какой-то. Только ради какой-то цели. Например, ради осадного орудия. Просто так срубать деревья ни в коем случае нельзя. Тора нам говорит простую вещь. Захватить можешь, захватить, но ни в коем случае не уничтожать. То есть даже когда ты вынужден нанести ущерб и принести уничтожение врагам, естественно, что уничтожать их имущество не более запретно, чем их жизнь. То есть если можно и убить, конечно, можно и имущество их уничтожить. Но ни в коем случае нельзя уничтожать чего бы то ни было без причины и цели. То есть просто так, да, уничтожить землю или там просто, чтобы они помнили, сжечь все вокруг и так далее. Ни в коем случае нельзя. Тора запрещает просто так уничтожать. Уничтожать среду просто так. Опять же, если есть цель какая-то, ради какой-то цели, мы можем оправдать это. Например, как я уже привел пример, нужны, как Тора говорит, нам нужны осадное орудие и так далее. Ради этого можно. Но просто так ни в коем случае этого делать нельзя. И здесь мы с вами видим интересную пропорцию. Когда человеку требуется какой-то природный ресурс ради какой-то цели, мы с вами дальше увидим, ради каких целей, но ради какой-то цели требуется этот ресурс, его можно черпать из природы. Но по минимуму. Вот то, что требуется. Не больше. По минимуму. Поэтому плодовые деревья ради осады, ради орудия осады, ни в коем случае трогать нельзя. Даже ради орудия осады. Найди лучше не плодовое дерево. Почему? Потому что если уже и надо что-то уничтожить, природу и так далее, даже если это и надо, сделай это по минимуму. Но ни в коем случае нельзя уничтожать без причины. Часто люди в порыве ярости уничтожают все вокруг. Вырубают деревья, сжигают поля, уничтожают все, загрязняют реки и так далее. Не смогли захватить какой-то город, и вот в ярости они все уничтожают. Тора требует от нас не терять контроль над собой даже во время войны. Во время войны, когда адреналин зашкаливает. И надо понять, это не современные войны, да, когда там вот нажал на кнопку, и ракета куда-то там улетела и попала в какой-то там, не знаю, в какую-нибудь больницу или какой-нибудь штаб. А мы говорим о том, что это прям вот, вот как они сражались, да, лицо к лицу, кусались, царапались, там, кололись и так далее. Это было сражение, которое было по-настоящему, там адреналин зашкаливал там на самый высокий уровень. И человеку было очень легко потерять контроль над собой. Но мы с вами видим, как Тора требует от нас, что держать себя в контроле. Ни в коем случае не терять контроль над собой. И если человек в ярости своей, просто так, уничтожил природу вокруг, он нарушил запрет Торы. Даже если, как мы уже сказали, человек вынужден уничтожить деревья ради осадных оружий, человек должен стараться как можно меньше нанести ущерб. Выбирать только те деревья, которые дают плоды. Ведь такие деревья, которые дают, которые не дают плоды. Ведь такие деревья, которые не дают плоды, их главная цель это древесина. И поэтому, опять же, можно их использовать ради какой-то цели, ради древесины. В отличие от деревьев, которые дают плоды, которые существуют ради своих плодов. Всевышний, говорит Равиш, призывая тебя, не уничтожай то, что тебе подвластно. От растений на земле до одежды на тебе ни в коем случае. Человек должен следить за своим имуществом. Человек должен следить за средой. Ни в коем случае, как мы увидим дальше, не выбрасывать вещи, которые еще могут принести цель, пользу и так далее. Все это подходит под один запрет, называется бальташрит. Не уничтожай. Не уничтожай без какой бы то ни было цели то, что дано тебе во владение. Не уничтожай, говорит Равиш, призывает Бог в момент, когда ты видишь себя господствующим над миром. Вся вселенная в подчинении человека. Человек сегодня покоряет космос, в дальнейшем будущем сможет, там, не знаю, покорять галактики, все что угодно. Но человек всегда, где бы он ни находился, должен помнить. Не имеет, я хочу подчеркнуть, это не имеет никакого отношения к количеству ресурсов. Даже если бы у нас были бы нескончаемое количество лесов, и нескончаемое количество животных, и нескончаемое там, все равно нельзя уничтожать без цели. Вся вселенная принадлежит человеку для жилья, он может достроить свое жилье, для одежды, для еды, для комфорта. Все дано человеку в использование. Дано тебе в использование. Так как же тогда человек способен это уничтожить? Как у него рука на это поднимается? Произвольное, бесцельное какое-то уничтожение – это зверский поступок. Призыв «не уничтожай» требует, другими словами, «будь человеком». Найти правильную пропорцию между тем, когда можно использовать природу, а когда ее нельзя использовать, это свойство человеческого разума. Человек, который уничтожает все, что ему попадается под руки, этот человек, он практически, можно сказать, он ведет себя как зверь. Он отказывается от своих человеческих качеств. Ведет себя как зверь. Поэтому ни в коем случае он не должен так поступать. Если есть какая-то вещь, мы как с вами дальше увидим, да, если есть какая-то вещь, если есть что бы то ни было, там, какой-то предмет, который можно... Если он мне не нужен, Так лучше я отдам ему его, если он в хорошем состоянии, в фонд помощи нищим. Пускай другой человек этим воспользуется. Бывает очень часто, знаете, что дети подросли, и одежда уже, которая у нас дома для детей, она уже маленькая для них. Ни в коем случае выбрасывать нельзя. По Торе нельзя выбрасывать. Если это, конечно, одежда в хорошем виде, да, это некое там лохмотье и так далее. Хорошая одежда, выбрасывать нельзя. Что с нею сделать? Огромное количество разных фондов, которые только и просят, чтобы им дали эту одежду, для того, чтобы они раздали малоимущим семьям. Но взять и уничтожить нельзя. Ни в коем случае, если этом нет какой-то цели. Все твои права, говорит нам Равиш, в отношении к Вселенной построены на том, что ты человек, что ты будешь улучшать ее, Вселенную. Но если ты ведешь себя как зверь, говорит Равиш, ты тогда теряешь право на Вселенную как человек. Тогда вообще у тебя нет никаких прав поднимать руку на Вселенную и так далее. Всевышний дал тебе эти права. Тора нам описывает, что Всевышний создал человека для того, чтобы править Вселенной. Для того, чтобы править ей, править животными. Но не просто как деспот какой-то, не какой-то там садист или какой-то убийц, нет. А чтобы улучшать это все. Так улучшай. Вырубание огромных лесов ради каких-то там, не знаю, потребностей, каких-то, не знаю, развитий, без которых можно жить и без этого, ни в коем случае этого делать нельзя. Вот, не, было там в Китае в свое время. Там надо было, нашли какой-то там природные залежи какого-то определенного металла, который требуется для чипов телефона и так далее. И чтобы разработать эту шахту, они вырезали огромные-огромные кубы, там вот это вот километры этого леса. Огромный-огромный километр. Там целую страну, можно сказать, вырезали для того, чтобы разработать эту шахту. Для чего? Для того, чтобы были какие-то элементы, которые делают смартфоны более быстрыми. Но если мы посмотрим правде в глаза, и так современные смартфоны, даже смартфоны, которые 5-летней давности, они абсолютно сегодня соответствуют всем стандартам. Абсолютно. В чем проблема? Проблема в том, что мы хотим все быстрее. Мы хотим еще лучше, мы хотим еще больше, мы хотим. Это уничтожение природы без причины. Потому что я хочу, потерпи. Нету никакого смысла в этом. Если вот эта вот постоянная гонка человека за чем-то, за какими-то новыми технологиями, каким-то новым достижением ради какой-то более быстрого там листания в разных соцсетях и так далее, конечно, это уничтожение природы без причины. И это бы по Торе, это бы Тора запретила. Ну что, можно и так справиться. Но в ситуациях, когда надо, тогда, конечно, надо. Поэтому сказали мудрецы, тот, кто разрывает одежду в порыве ярости, в конце поклонится язычеству. Если у нас такое постановление, ну, высказывание мудрецов. Человек, который в злости и в ярости разрывает одежду, знаете, рвет на себе одежду и так далее, этот человек, он в конечном итоге будет поклоняться язычеству. Почему это так? Мораль из Праги объясняет, что злость, почему человек злится, почему человек в ярости. Если мы посмотрим, откуда берется вот эта злость, почему человек злится. Человек злится почему? Потому что что-то пошло не по его планам. Что-то не соответствует, опять же, его интересам. Это его злит. Он возвращается домой, хотел там, что не знаю, чтобы ему там, что там приготовили ужин, ему ужин не приготовили, он злой. Как такое может быть, что мне ужин не приготовили? Или он требует от детей одно поведение, а дети ведут себя совсем по-другому, и он злой. Как дети могли меня ослушаться? Но если мы посмотрим, злость и ярость, это построено на том, что у человека очень надутый эгоизм. И поэтому, когда что-то идет не по его планам, несмотря на то, что у того человека может быть миллионы причин, почему он не смог сегодня приготовить ему ужин, или почему дети повели себя по-другому, может быть, но он не готов к этому прислушаться, потому что это выходит, это затрагивает его эгоизм. Ну, тогда в такой ситуации, говорит моральный практик, человек, который такой вот повышенный эгоизм, что не контролирует себя, он готов порвать одежду, он может в ярости кому-то нагрубить, он может в ярости там кого-то оскорбить. Такой человек, конечно, в итоге он и будет служить язычеству. Почему? Потому что эгоизм противоречит идее того, что этим миром, в этом, над этим миром есть одна единая власть. Монотеизм утверждает, что этот мир управляемый одной единой властью. И мы все ею подчиняемся. Но человек, который эгоист, он видит помимо власти Всевышнего, видит еще и свою власть. Он тоже в этом мире находится. Как кто-то посмел нарушить его слово. Ладно, там слово Всевышнего. Его слово кто посмел нарушить. Тем самым образом эгоизм вырабатывает неправильный взгляд на происходящее, неправильный взгляд на мир, который в конечном итоге приводит к язычеству. Но Равиш приводит другое объяснение. Говорит Равиш, такой путь Ецарара, человека, злое начало, так оно работает. Вначале говорит, порви одежду, а потом служи язычеству. Почему? Но что уже в порыве того, как человек рвет одежду, он теряет контроль над собой. Человек, который уничтожает окружающую среду без причины, это потому, что он себя не контролирует. Он не контролирует свои амбиции, он не контролирует свои соблазны. И поэтому он готов идти на самые ужасные поступки и так далее. Уничтожать природу вокруг. Есть у нас вещи, которые, с которыми мы как-то готовы даже жить. Да? То есть нам это понятно. Мужики идут на охоту. Зачем? Мяса дома не хватает. Не, ну что, в оленей пострелять. Прикольно там в лесу время провести. Это тоже, это в этом и есть весь подход. Что значит, ты ради того, чтобы хорошо время провести, уничтожаешь живое создание. Конечно, то же самое относится и к рыбалке. Но рыбалка почему-то как-то более проглатываемая. Ничего, рыбу поймал, ничего. Зачем? Рыбы тебе не хватает. Не, ну это как бы человек проводит время. Даже он вокруг этого строит целую культуру, уединение, культуру то, культуру это. То есть он берет какие-то книжки интересные, читает на рыбалке. А тем самым образом он портит природу. Тем самым образом уничтожает популяцию рыб. Ну, одну, конечно, рыбу, если он поймает, ничего страшного. Но опять же, все равно, что-то живое убил. Но еще один, и еще один, и еще один, и рыбы вымирают. Конечно, опять же, да, популяция рыб намного больше, чем то, что способен человек сегодня употребить. Но все равно, сама вот эта вот привычка идти на убийство кого-то ради развлечения, а это и есть убийство, то есть это не убийство человека, конечно. Мы не приравниваем ни в коем случае рыбу или животное с человеческой жизнью. Мы просто говорим само то, что вот эта вот безразличность к жизненному процессу другого существа, это тоже что-то негативное, это беспричинное. Зачем это делать? Поэтому, говорит Равиш, человек, который теряет контроль над собой, в конечном итоге он способен совершать самые страшные преступления. И так и есть, говорит Равиш, нет никого ближе к язычеству, чем тот, кто способен игнорировать, извините, то, что кто-то дал ему вселенную во владение. Человек-язычник игнорирует Всевышнего, абсолютную власть Всевышнего. Человек, который ведет себя, скажем так, нагло в отношении природы своей, он тоже игнорирует Всевышнего. Человек, который позволяет себе уничтожать среду, он думает, что он сам по себе главный во Вселенной. Что нет никакой цели, стоящий выше его. Ему захотелось пойти там и срубить себе дерево. Захотелось. Он возвышает себя на уровень Всевышнего и подчиняется своим порывам ярости, злости, гордыни и своего эго. Он ставит себя выше всех. Это и есть язычество. Поэтому, если подвести итоги перед тем, как перейти к практическим законам, мы с вами рассмотрели два взгляда по отношению к природе, которая сегодня существует, сегодня в нашем мире существует. Первый взгляд, то, что мы с вами сказали, зеленых, идеология зеленых. Зеленые вообще с человеческой жизнью не считаются. Им абсолютно наплевать на это. Их интересует главная природа. Чистая, в чистом виде природа. Это то, что их интересует. Природа и их цель, вот очищение природы, стоит намного выше ценности человеческой жизни. И поэтому они готовы. Знаете, вот несколько лет тому назад, когда в Израиле сделали вот этот вот шестую дорогу, которая пересекает весь Израиль, да, вдоль всего Израиля, шестую дорогу. На юге Израиля они столкнулись с большими протестами зеленых. Почему? Несмотря на то, что эта дорога, она изменила много жизней в Израиле. Почему? Потому что в Израиле многие люди, которые жили далеко от центра, то, что называется, на перифериях Израиля жили, у них вдруг стала доступна работа в центре Израиля. И все эти безработные города, как там, на юге Израиля, которые бедные, нищие города, вдруг они могли за час оказаться в Тель-Авиве. Это, конечно, изменяет весь их образ жизни. Они могут сейчас работать в хорошо оплачиваемых работах. Их жизненный уровень поднимается и так далее. Но зеленые устраивали протесты. Почему? Потому что опасались того, что это повлияет на какую-то популяцию стрекоз, которые были в том районе и так далее. Теперь смотрите, популяция стрекоз – это важная вещь, никто с этим не спорит. Понятно, это важная вещь и так далее. Но здесь идет разговор о чем-то другом. Это разговор о уровне жизни сотен тысяч людей, которые голодают, которые не могут детям, там, не знаю, нормальную еду принести, обеспечить нормальным будущим. С огромным уважением к стрекозам, конечно, мы понимаем, но тот, кто ставит стрекоз выше человечества, это фанат, это зеленый. Это вот прогрессивно зеленые фанаты, можно сказать так. Тора абсолютно не согласна с этой точкой зрения. Наоборот, Тора требует от человека именно потому, что он главенствующий во Вселенной, поэтому именно он и отвечает за Вселенную. Не потому, что Вселенная важнее человека. Нет, Вселенная не имеет вообще никакой ценности, если в ней не существует человека. Именно человек, задача которого улучшить Вселенную, улучшая себя, улучшить Вселенную, именно человек, господствующий Вселенной, он и есть тот самый, ради чего вообще существует эта Вселенная, можно сказать так. Он есть главное во всей этой Вселенной. И он должен быть главная цель всей этой Вселенной. Но именно поэтому у него есть ответственность перед этой Вселенной. И именно поэтому он не имеет никакого права уничтожать Вселенную без какой бы то ни было цели. Просто так. Особенно, если он может избежать это уничтожение. Именно потому, что он главенствующий, и он главный, и он ответственный за эту Вселенную. Поэтому, когда требуется ради человеческого прогресса, ради развития, ради продвижения, когда требуется, тогда да, надо загнать природу, это в этом дана нам возможность, разум и так далее, загнать ее в определенные рамки для того, чтобы правильно ею воспользоваться. Но опять же, ни в коем случае не уничтожать. Это, но, как мы с вами видим, это абсолютно два разных взгляда. Окей, перейдем к практическим законам. Практические законы. Нельзя уничтожать что бы то ни было, будь то маленькая вещь или большая, все то время, что она еще приносит пользу. То есть, если вещь не приносит пользу, она уже не вещь, ее уже можно выбросить и уничтожить и так далее. Но если она еще может приносить пользу, ее ни в коем случае уничтожать нельзя. Так как я привел пример с одеждой детей, которые уже подросли, вместо того, чтобы просто из нее делать тряпку для дома, ее можно отдать бедному. Конечно, опять же, если она в хорошем виде, а не какие-то лохмотья и так далее. Уничтожить означает не только само уничтожение, но если можно было добиться какой-то цели, используя меньше ресурсов, нельзя использовать больше. Уничтожение это не просто взял что-то и уничтожил. Но когда пользую больше требуемых мне ресурсов, это тоже уничтожение. Поэтому дальше нельзя срубать плодовитое дерево ради бревен. Если есть неплодовитые деревья. Нельзя сжигать предметы, которые хорошие, цельные, не просто бревна и полена, а именно вот хорошие вещи ради нагрева дома. Опять же, только если, конечно, другой возможности нет. Нельзя сжигать больше, чем требуется. Нельзя пользоваться большим, чем надо, даже ради еды. Но ради, если есть какая-то цель, опять же, если нет другого разгрева, чем можно разогреть дом, и кроме вот таких вот предметов и так далее, конечно, это можно. Ради цели можно. Поэтому можно срубать плодовитое дерево, если оно, например, мешает другим растениям. Я хочу подчеркнуть да, у каждого, у кого есть дачный участок или что бы то ни было, если на нем растет дерево, дающее плоды, его срубать нельзя, это запрет Торы. Но если это дерево мешает другим растениям, тогда можно. Или если его древесина, допустим, этого дерева, более ценна, чем его плоды, тогда можно. Старое дерево, которое уже не дает плоды, оно приравнивается к неплодовитому дереву, и ради какой-то цели можно его срубить. Ради, опять же, подогрева дома, ради выживания зимой и так далее, конечно, можно рубить деревья, это никто это не запрещает. Еще одна форма уничтожения – это транжирство. То есть, когда человек растрачивает ресурсы ради неоправданной цели. Любое данное тебе средство, говорит Равиш, должно использоваться в разумной и приемлемой форме. Я как-то вот недавно читал о том, что если, например, все текстильные фабрики во всем мире перестанут в данный момент, производить одежду, одежды в мире существует столько, что можно 16 раз одеть всех людей. 16 раз одеть всех людей. Столько одежды в этом мире сегодня. Но все равно текстильные фабрики работают. Каждый сезон новые одежды, каждый сезон новые это. Мода постоянно меняется. Люди бесятся жиру, покупают, приобретают одежду. И ради этого, конечно, уничтожается огромное количество природной среды. Требуются деревья, требуются растения, требуется то. Вся эта промышленность, она очень энерготранжирная, скажем так. Это все ради чего? Ради того, чтобы соответствовать каким-то кодексам моды. По Торе этого делать нельзя. Опять же, конечно, мы живем как часть общества, и никто не должен ни в коем случае ходить не соответствующий его кодексу одевания и так далее. Но как общество, общество ведет себя неправильно. Но в отличие от этого, жадность или не использовать данных средств, это тоже уничтожение. Если же из-за жадности человек не использует свои ресурсы, и они не реализуются, это тоже их уничтожение. То, что человек держит в глубине шкафа, тоже не используется и уничтожается. Поэтому если есть вещи, которым он может поделиться с другими людьми, помочь другим людям. Опять же, ну, пример самый простой просто, это же одежда, которая висит у него там одежда в шкафу, он может ею поделиться с другими людьми. Она ему не нужна уже, он уже вырос, она ему не нужна и так далее. И он этого не делает, это тоже уничтожение. Уничтожать его потенциал. Когда у человека перепутываются приоритеты, и он ставит предмет выше какой бы то ни было цели, ради той цели, ради которой он предназначен, он тоже их уничтожает. И какое бы то ни было сохранение этого, и не дать возможность этому предмету использоваться, это тоже его уничтожение. В итоге, подведя итоги, что от нас требует Тора, говорит Равиш? В итоге человека требуется относиться к среде, в котором он живет, с уважением. Не уничтожать, не растрачивать и не жадничать. Все, что человек имеет право использовать во Вселенной, все, только в соответствии с целью. Ни в коем случае он не имеет права чего бы то ни было там транжирить, растрачивать и так далее, и так далее. Ни в коем случае. Все, что он использует, все должно использоваться в какой-то цели. И опять же, различие, как я уже сказал, между нами и идеологией зеленых заключается в том, что мы считаем, что человек господствующий, наиболее важный, и поэтому он должен в соответствии с этим правильно и ответственно относиться к окружающей среде. А зеленые считают, что именно сама природа важная, и поэтому человеку вообще запрещено, скажем так, существовать в этом мире, потому что он всегда все уничтожает, и это абсолютно неправильный взгляд. Окей, хорошо, есть какие-то вопросы?
Спасибо большое за урок. Извините, что я в какой-то момент, у меня был включен микрофон. Вопрос по поводу плодовых деревьев. Это касается закона независимо внутри Израиля или за пределами Эрец Исраэль?
В основном говорится, в сама Тора говорится о том, что когда человек идет на какую бы то ни было войну и так далее. В основном, да, вы правы, что первое отношение, это относится к самому Израилю, да, то есть потому что это и есть наша окружающая среда, и поэтому к этому в основном был направлен закон. Но из этого запрета мы видим общее отношение ко всей природе, да, ко всему общему. Но в основном закон касается Израиля.
Спасибо. Человек может сам принять решение касательно плодового дерева, что, ну, и срубить его.
То есть... Если он видит, что оно несет ущерб, допустим, там, не знаю, портит ему другие деревья, мешает каким-то образом, или его корни там могут повредить стену, забор, или что бы то ни было, тогда, конечно, он решает. Но, смотрите, всегда лучше, конечно, данным вопросом прийти и посоветоваться с знающим законы раввином, разрешено это или нет. Но в основном человек, который видит, что дерево ему мешает, это уже считает, ну, по-настоящему мешает. Не то, что он там вид скрывает или что бы то ни было, а вот прям мешает другим растениям, мешает забору, мешает дому, ну, несет вред, скажем так. Тогда его можно срубить.
Спасибо. А ради мицвы можно срубить дерево? Ну, например, построить суку?
Хороший вопрос. По идее, да. Потому что, опять же, это цель человека, и это ради этого делается и так далее. Но, опять же, смотрите, лучше построить суку там, где, конечно, это дерево не будет срубать, не надо будет его срубать. Но если другого варианта нет, по идее, конечно, да, можно. Потому что это тоже ради цели.
Спасибо. И еще вопрос по поводу вообще нашего общества и нашего времени. Еще его называют время одноразовой посуды, потому что все одноразовое, от пеленок до, вот опять-таки, посуды и каких-то глобальных вещей. Вот сейчас, например, Олимпиада, и показали, что спортсменам построили кровати из картона. То есть эти кровати одноразовые, их выбросят и так далее. То есть все выбрасывается, все стало вот таким. С одной стороны, это нам освобождает очень много времени и дает нам много возможностей.
Смотри, насчет кровати из картона, наоборот, это каким-то образом считается, что это лучше для природы, потому что это не требует больших ресурсов, и оно очень быстро уничтожается. В общем, да, но надо понять, что одноразовый пластик, он ужасный для природы, он ужасно вредит природе, и поэтому, я не знаю, я не могу такое сказать, как бы, но если посмотреть с точки зрения Торы, лучше его не использовать. Потому что, опять же, это с тем, что мы как бы несем ответственность за окружающую среду, а пластмассовая посуда, несмотря на ее доступность, несмотря на ее дешевизну и так далее, она очень-очень вредит окружающей среде. Я понимаю, что есть семьи, которые там много детей, и понятно, что тяжело за всеми мыть посуду, и намного легче достать там одноразовую тарелку, попользоваться и выбросить и так далее. Но, как минимум, даже когда мы это используем, надо это как бы уничтожать, утилизировать это правильно, каким-то правильным образом. Но да, надо понять, смотрите, даже когда мы что-то используем, надо это использовать по минимуму. Очень часто бывает такое, знаете, люди берут, я видел часто, вот даже в Ешиве, там, где я преподаю, люди берут вот стаканчик, наполнил воду, выпил и выбросил. Через минуту подошел, взял новый стаканчик, наполнил, выпил, выбросил, через полминуты обратно подошел и сделал то же самое. Это абсолютно транжирство, это нет никакого смысла в этом делать, это просто в чистом виде бальташхит. Правда, там вопрос у этого стакана, есть там, я не знаю, швейпрута, нету швейпрута, то есть он стоит минимальную стоимость или нет. Но абсолютно понятно, что это поведение абсолютного транжира, и нет, это неправильно такое делать.
Спасибо. Но тогда уже поговорить об обществе, ведь мальчиков не учат в ешиве это.
Должны, по идее, должны учить. Это не просто то, что в ешиве. Смотрите, любой ресурс ешивы тоже не дается с небес, да, он тоже стоит денег и так далее. Каждый должен понимать, что если сейчас использую этот стаканчик и буду постоянно его выбрасывать, выпил, выбросил, это тоже в ешиве входит, извините, в копеечку, да, это тоже не дешевая вещь. Он, как минимум, тоже должен понимать. Мы не можем полностью, скажем так, обучить всему и всем аспектам жизни и так далее. У человека самого должно быть минимальное ощущение, понимание того, что он делает правильно или неправильно. Я когда такое вижу, замечаю, я в основном делаю замечания. Если я вижу, что это повторяется постоянно, я в основном делаю замечания людям. Но не всегда. Не всегда как бы люди вижу это, не всегда замечаю это, не всегда это. Но каждый человек для себя должен помнить, конечно, понимать. Я не говорю ни в коем случае, что одноразовую посуду надо потом мыть, смывать. Нет, это очень вредно для одноразовой посуды, ее перемывать и так далее. Но Бывает что-то, человек ее чуть-чуть чем-то там запачкал, чуть-чуть, что бы то ни было и так далее. И после этого, то есть она не портится от этого, но выбран. Короче, везде во всем надо понимать границы и понимать правильные пропорции, и понимать, где что можно делать, где нельзя. У человека Всевышний наградил его разумом, и человек должен в этом разобраться и понять, где, в какой ситуации, как ему правильно себя повести.
То есть проблема экологии или проблема защиты окружающей среды – это не что-то касательно государства, это что-то касается меня лично и моего поведения.
И это касается Торы, это запрет Торы. Это запрет Торы. То, что мы сейчас сегодня с вами говорили, это запрет Торы. Уничтожать и не считаться с окружающей средой. Многие люди это не знают. Конечно, когда мы с вами зайдем в тесные, ну, между нами, да, тесные религиозные города, как Нейбраки и так далее, мы там вряд ли увидим какую-то природу и так далее, видим там загрязненный город, потому что он тесный сам по себе, потому что такой вот образ жизни, потому что люди живут в большой тесноте, и каждый там метр на вес золота и так далее. Но по-настоящему это ошибочно приучать людей не считаться с природой. И это очень такое делать нельзя. Нельзя такое делать. Часто можно заметить, как дети идут где-то, знаете, просто вот любопытство срывает цветочек, просто вот идет, рукой взял, сорвал цветочек, там помахал им, выбросил, пошел дальше, сорвал какую-то веточку с дерева, помахал, выбросил, пошел дальше. Это тоже, это нельзя. Этого делать тоже нельзя. То есть люди часто нарушают этот запрет, даже не обращая на него внимания, но по-настоящему нет. Тора от нас требует следить за окружающей средой. Да, следить за природой, быть ответственным к ней.
Спасибо. И еще вот по поводу еды и выбрасыванием излишки еды. Просто больно смотреть, как выбрасывается еда, и еды настолько...
Абсолютно согласен с вами, что часто люди... приобретать слишком много еды. Да? То есть, конечно, понятно, что еда – это не одежда, которую можно куда-то передать и так далее. То есть, еда очень быстро портится в основном и так далее. Но изначально приобретание этого большого количества еды, а потом в дальнейшем последствия того, что его выбрасывают, это тоже определенное транжирство, которое тоже считается уничтожением. Есть в Торе запрет, который вот мы учили с этого дерева, но он глобальный запрет, не касается только деревьев. Называется «баль ташхит» – «не уничтожай». Это запрет по Торе. Поэтому человек, который приобретает изначально большое количество еды, опять же, если он намеревался, что придут гости и всякое такое, они в конечном итоге не пришли, понятно, что к нему никаких претензий нет и так далее. Но когда он покупает очень много еды, он покупает очень много чего, которого в дальнейшем не съедается, это «баль ташхит». Это он уничтожает эту еду, конечно. Поэтому надо быть, понимать, более-менее понимать, сколько, знаете, бывает иногда в субботу, что семья голодная и там много кушает, а бывает иногда, что по какой-то причине семья сытая и там меньше кушает. Конечно, тяжело предсказать и предугадать, но в общем мы понимаем, сколько употребляет семья там за субботние трапезы. И придерживаться вот этому, вот, этому общему.
Спасибо. И это не зависит от дохода семьи.
Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Это ни в коем случае не зависит ни от кого дохода. Это зависит от не уничтожать.
Это интересная заповедь, о которой вот лично я никогда не задумывалась. То есть я думала, что это чисто мое поведение, мое отношение. Но если это заповедь, это вообще другая. Это другие законы, это
запрет,
надо изучать.
Конечно. Запрет, да, запрет Торы, баль ташхит, не уничтожать. И он включает в себя очень много, да, например, то, что вот нельзя просто так что-то уничтожать, срывать, надо обращать на это внимание, надо к этому воспитывать детей тоже. И в общем, самого себя к этому воспитывать, конечно. Когда люди приобретают, знаете, там, вещи, которые потом выбрасывают, потом не понравились. Потом... Надо детей тоже к этому приучать, абсолютно.
Да. Здесь вот у нас есть вопросы. И можно еще какое-то время вы готовы отвечать на вопросы?
Свободно, да, конечно.
Спрашиваю, что такое просвещение?
Просвещение – это был период, когда человечество, скажем так, ну, в общем, описать его в общих чертах, это период, когда вот эта вот французская революция примерно в это время, когда человечество отказалось от от церкви, как главная играющая роль в своей жизни, вышла за пределы церкви, наука начала приобретать, скажем так, вот, господство и так далее, и люди начали пересматривать все отношения с всякими там князьями, с царями и так далее. То есть это целая эпоха, эпоха, которая называется эпоха просвещения. Конечный этап вот этой, конечного пика этой эпохи, это вот эта вот промышленная революция и так далее. То есть это целая эпоха, в рамках которой произошла французская революция, в рамках которой произошло все вот это изменение в обществе, строение общества изменилось и так далее. Это называется период просвещения.
Спасибо. Тут пишут, фотографируй на праздниках, мероприятиях. Больно смотреть, сколько нетронутой еды выбрасывается. Мне кажется, влияет еще одноразовые скатерти. Проще свернуть все и выбросить, не разбираясь.
Вполне может быть, вполне может быть. Но опять же, смотрите, надо понять такую вещь, что когда приглашают на свадьбы людей, очень тяжело приугадать, сколько точно придет. И бывает такое, что заказываем так, чтобы было в изобилии и так далее. Но понятно, что превышать слишком, да, там вот эту вот стоимость, то есть превышать слишком вот это вот количество, это всегда лишнее. Теперь, да, нам понятно, что в современной жизни человека мыть посуду, стирать скатерти и так далее, оно очень, очень берет много времени. И люди всегда в спешке бегут, спешат и так далее, у них на это все времени практически нет. Поэтому скатывать все это, собирается скатить, выбрасывается и так далее, и так далее. И опять же, я согласен абсолютно с человеком, потому что, ну, тот, кто это пишет, потому что это больно на это смотреть, это понятно. Но также понятно, что мы не будем требовать от домохозяйки перемывать всю эту посуду и простирывать все эти скатерти и так далее. Потому что жизнь немного изменилась, и подход к жизни немного изменился и так далее. Но опять же, во всем, даже когда можно использовать одноразовые скатерти или одноразовую посуду, везде и во всем знать границы и пропорции.
Ну, мне кажется, что вы сегодня очень нас, ну, пока меня мотивировали на меньшее использование одноразовой посуды. Зато теперь, когда я буду мыть посуду, я буду знать, что я выполняю заповедь Торы.
Да, что вы, да,
вот, берегу и не использую что-то лишь бы просто. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что я знаю по своим подругам и по себе лично, что если у меня будет стоять вопрос между тем, что пригласить гостей, и использовать одноразовую посуду, потому что я не смогу помыть. Шабаты сейчас очень поздно выходят, и у меня не будет сил времени помыть, то я выберу все же одноразовую посуду.
Нет, конечно, абсолютно. То, что я говорю, конечно, все совершенно правильно. То есть ради цели, то есть гость это тоже важная вещь, и понятно, мы же не говорим, что сейчас человек должен забиться в пещере. И не... Нет, конечно, гость это важно. Но опять же, везде во всем знать правильные пропорции, везде и во всем. Конечно, ради гостей, или когда семья много детей, когда все собираются и так далее, и так далее. Человек не должен порабощаться сейчас, знаете, вот это мытье посуды и так далее, в современных условиях, когда есть много разных доступностей и так далее. Но, знаете, когда вот было в прошлом правительстве, когда поднялись цены, да, на одноразовую посуду, когда это произошло, и люди начали пересмысливать весь этот подход к одноразовой посуде и так далее, оказалось, что очень часто люди, я и слышал не от одного человека, что оказывается, очень часто люди замечали, что по-настоящему они разбаловались данной теме. То есть по-настоящему разбаловались. Взял там что-то ножиком, что-то там порезал, что там, не знаю, там что-то сделал и выбросил. Его можно протереть, и, допустим, да, и положить обратно. Он что-то там сделал, не что-то грязное, не что-то там такое. Взял и выбросил, даже не думая об этом. Когда вдруг начали говорить о том, что из-за того, что цены поднялись, мы не будем покупать одноразовую посуду и так далее, вдруг это все как-то изменилось, и люди начали пересматривать это и смотреть на это совсем по-другому. Конечно. Но опять же, наша жизнь, она происходит сегодня в очень быстром темпе. В очень быстром темпе. И сегодня, да, с современным темпом стоять и перемывать посуду, это не всегда удобно. Поэтому, опять же, нету четких границ. Я не могу вам сказать, там, знаете, 4 тарелки, ну, можно не одноразовое, там, после 4 уже. Нету четких границ. Но каждый человек должен сам в себе разобраться и понять, что где проходит граница для его вот этого вот уничтожения, а где вот он имеет право использовать одноразовую посуду. Мы, например, в доме, даже когда используем одноразовую посуду, у нас принято что у каждого, ну, там, стаканчики, да, и когда дети приходят, пьют, там, берут одноразовые стаканчики, а он, каждый ставит его там в свое место, и вот он в течение, там, не знаю, полдня он использует этот стаканчик. Пришел ребенок, кстати, там, со школы, выпил, поставил в сторонке, потом приходит, берет, ребят, там, пьет, и отставляет в сторонку и так далее. Конечно, мы говорим про чистую воду, там, не говорим там какие-то сладкие напитки или что-то, что может оставить какую-то, какие-то осадки, которые в конечном портят и так далее. Но опять же, еще раз, каждая семья, каждая это должны в себе разобраться. Но главное, говорит нам заповедь, это то, что контролировать себя. Не отмахиваться от этого, не игнорировать это, а уметь себя контролировать. Контролировать свои расходы, контролировать свои покупки. Контролировать себя в отношении со средой.
Здесь вот пишут, а как насчет мыла и воды, и вода, на которые требуется, чтобы помыть?
Конечно, бывает опять же, да, то есть, смотрите, я слышал уже мне один раз говорить о том, что да, воды уходит больше, чем одноразовая посуда и так далее. В основном это не так, опять же, ну, как минимум в Израиле это не так. Я не знаю, там, где-то в африканских странах, где вода на весь золото, это понятно, что это так. Ну, как минимум в Израиле даже с его большими ценами за воду это не так. И это, во-первых. Во-вторых, опять же, если это так, то, конечно, это другой подход. Но мы имеем право использовать общественную среду. Мы имеем право купаться. Мы имеем право мыться. Мы имеем право чистить зубы, купаться, мыться. Мы имеем право на это. Но, знаете, включить душ, чтобы лилась вода, а потом пойти там куда-то по своим делам, потом вернуться, потом опять уйти, потом пока что вода льется, это, конечно, делать нельзя. И опять же, везде надо знать границы.
Спасибо. И тяжело сочетается в сознании, когда с одной стороны бедные собирают по шекелю, а с другой выбрасывается дорогая еда.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я знаю нескольких людей, которые после каких-то мероприятий, таких как свадьба и так далее, приезжали, я не знаю, сегодня это делается, но есть такой фонд «Яд Элиэзер» был, и другие фонды, которые приезжали, собирали, просили и собирали вот еду для фонда нищих. Я помню, когда вот мы делали год назад, вот два года или год назад делали бар-мицву сыну, к нам во дворе бар-мицвы пришли тоже там представители какого-то фонда и спросил, может ли он взять остатки еды. Конечно, с удовольствием за вопрос. Конечно, обязательно. И там все, что у него осталось, он забрал с собой, конечно. Лучше, чем выбросить. Я абсолютно с этим согласен. Потому что мы сегодня живем, где по-настоящему очень большое транжирство. Все выбрасывается, несмотря на то, что да, есть люди, которые могут поесть, сытно, хорошо поесть от этого. Конечно, абсолютно так.
Но на самом деле надо знать, что рестораны или свадебные залы, они не могут отдавать еду. Потому что если люди их неправильно хранят, и кто-то отравится, то ляжет эта ответственность на них.
Может быть.
С этим есть свои
поэтому
проблемы.
Поэтому обращаются, как сказать, знаете, по-черному обращаются. Да,
это очень большая проблема.
Может быть, вполне. Я не знаю точно с точки зрения закона, я не знаю, как это относится, но бывает, люди просто подходят, просят и так далее. Опять же, вы правы, наверное, я не знаю точки зрения, и это слышится абсолютно логично. Но вот все-таки надо понимать и знать, что есть фонды, которые могут как-то этим воспользоваться, я не знаю. И опять же, все смотреть в соответствии, конечно, с законом, ни в коем случае не нарушать закон. И опять же, все всегда просто держать под контролем. Держать под контролем растрату своей воды, держать под контролем то, что... Все, держать под контролем. Это то, что требуется. Иначе это все бальташкит. Это не уничтожает. Часто люди уходят с дому, оставляют кондиционеры, работают и всякое такое. Тогда без смысла. Надо понять, это не просто не капает на счетчик. Это не просто Тора хочет, чтобы я экономно жил. Но любая растрата энергии, это тоже растрата ресурсов природы. И когда я это делаю, не думая там, о каких-то... Это тоже может входить в рамку этого запрета.
Спасибо большое. Я очень вам благодарна за урок лично, потому что я с ним услышала такие важные для себя вещи, о которых, ну, понятно, что я не самый большой транжир в этой жизни, но я никогда не задумывала, что это исходит, ну, что это заповедь, прямо заповедь, что, ну, да, надо То есть ощущение, что если я могу заплатить, то я могу с этим делать, что хочу. А на самом деле все... Хозяин, он и есть тот человек, который может правильно распределять. И тогда нам, наверное, Всевышний даст. И... Хотя я хочу вам сказать, что бережное отношение к природе, которое есть в Израиле, мне кажется, нет нигде.
Да, и да, потому что
это
мы...
Это очень много моментов. И вот мы были на семинаре в Цюрихе, и вот, может быть, даже наши слушательницы есть, которые были с нами, и мы зашли в такой, гуляя в шаббат, в учебный садик при школе. И с нами были женщины, которые знали немецкий, и там завязался диалог, они нам женщина все показала, рассказала, нам было очень интересно. И потом мы стали... заговорили об Израиле, и мы ей рассказали, что в Израиле нельзя... Она рассказала, как ужасно люди относятся к природе, что все срывается, выкидывается и так далее. И мы им сказали, как в Израиле нельзя срывать цветы. Она просто в это не верила, что такое бывает. И когда была корона, мы искали, где побыть, ну, погулять с детьми на природе законно. И нашли такое место, одну женщину, не женщину, это просто организация, что, оказывается, в Израиле, когда строят новые дома или дорогу прокладывают, то снимают слой земли вместе с цветами. А потом эти цветы распределяют, пересаживают. И вот мы в корону ездили... сажали вот эти цветы и помогали этой женщине. То есть для нас это было такое открытие, что вот отношение к природе. Так что, слава Богу, есть так еще множество примеров про отношение к животным, но к животным и к растениям, но тем не менее на своем личном уровне, оказывается, тоже надо быть внимательным.
Конечно.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Вам хорошего.
Да,
спасибо,
усиленно говоря, всем спасибо за тему.
Спасибо вам всем. Спасибо, что остались до этого часа, поэтому...
Вот, послушайте, тут вопрос. Мне один раввин диаспоры рассказал, что думал раздавать еду после трапез в синагоге, но ему объяснили, что если еда испортится, человек придет к врачу, его спросят, где он ел, и он ответит, в синагоге. Да, вот то, что я сказала, да, с этим есть проблемы.
Может быть, вполне, да. Я ведь об этом не знал, поэтому дал полное согласие. Надеюсь, что никто там ничем не отравился. Но как я видел, приехал себе такой, знаете, грузовик, холодильник такой, все это забрал. Mm-hmm. Опять же, да, вполне может быть, что надо...
Да, я да, это может, они знают этого человека, они знают, где это хранится и как это потом.
Да, надеюсь, что опять же...
Или люди, которые...
В следующий раз буду более... Спасибо, что вы мне открыли это, я не знал про этот закон, но в следующий раз убедюсь, не надо сказать... что, да, что там по-настоящему хранят как следует.
Может быть, есть продукты, которые не требуют специального хранения, как, например, хлеб?
Может быть, но там был не только хлеб, там была еда. У нас осталось определенное количество еды, осталось. И да, они приехали и забрали. Но я понял, что они делают, разъезжают по всем залам у нас в городе и собирают еду из всех залов. То есть они специально приезжают, забирают и раздают потом нуждающимся. Не знаю, как это соответствует закону. Может быть, вполне что-то незаконно. Но я не знаю.
Нет, я думаю, что там все продумано, тем более, если это холодильник был.